Улыбка на краю бездны. Я пошел прогуляться. Направление выбрал к камине. Все произошло на обратном пути. Но сначала расскажу вообще несколько слов о прогулке. Пройдя, как всегда, до конца улицы, я, как всегда, в нерешительности, хотя приезжаю каждое лето в этот город уже 6 лет, и так в нерешительности выбрал проулок к оврагу и стал спускаться. Вообще-то мне хотелось не столько спускаться, сколько идти вдоль оврага. Но мне встретился сначала собачий лай, потом крик ребенка, потом высоченная трава раздвинулась после очередного резкого поворота тропы, и я увидел мужчину. Я заметил шаги тоже в нерешительности. То ли спросить дорогу, то ли просто осмотреться. И решить самому, то ли повернуть обратно, то ли нет. Раздумья мои были недолгими. Он или прервал их, или я сдвинулся в сторону его дома. «Здесь нет прохода», — сказал он. И чтобы смягчить свое намечавшееся отступление, я спросил как бы задумчиво: «Нет прохода?» «Нет прохода», — он сказал. И от того, что теперь уже он повторил мои слова, они показались мягче. Я повернул обратно. Пришлось спускаться во враг. Тропа едва была заметной, а трава уже достигала 3-метровой высоты. Я подумал, что в этих диких местах и нравы человеческие могут оказаться дикими. Слух обострился, и мысли замелькали. До конца не было ясно, что это – тропа по дну оврага или узкий проход от пересыхающего ручья. Влажные, неровные камни под ногами, с бесконечными лужами, и все время приходилось наступать то широко, то узко, то по краю тропы. Некоторое время я шел даже в обратном направлении, чем намеревался. Но потом увидел тропу, поднимающуюся на другую сторону оврага, и стал подниматься по ней. Несколько длинных, очень низких, самодельных домиков были необитаемы. Сквозь стекла я видел там сложные доски штабелями, стекла запаленные и без занавесок. Минуту назад я обозначил ручкой на отпечатанном листочке бумаги название рассказа. Мне хочется принести извинения читателю за то, что оно такое громкое и претенциозное. Но не то, что не будет никакой бездны в этом рассказе. Я этого еще и не знаю сам. Но бездны, если она и появится в этом рассказе, то вовсе не во враге. А я всего-навсего... а всего-навсего в глазах одного человека, который скоро выйдет с ведром из своей калитки и пройдет к колонке за водой. Возможно, что название еще придется переделать, когда рассказ закончится. Но, надеюсь, меня больше не потянет извиняться перед читателем. Вообще-то это не очень хороший тон — обращаться к людям, тебе совершенно незнакомо. Хотя это иногда оживляет повествование или снимает напряженную неловкость, как это было в данном конкретном случае, на этой странице. А потом еще дом мне встретился и оказался необитаемым только наполовину. И за углом во дворе меня ждала тетка, сидящая на табуретке в платке и в углу своего двора. Я скользнул по ней взглядом. Возможно, мысленно я о чем-то спросил, помимо своей воли. Мне показалось, что какие-то слова пробежали внутри сознания, так как нижняя часть лица как-то на мгновение оживилась, как будто пробежала волна по воде. Вот так я прошел мимо нее, кося глаза. Высокой травы уже не было на склонах оврага. Когда я первый раз остановился отдышаться, какой-то козел проявил ко мне интерес. Он находился пониже, в глубине, и даже начал вскарабкиваться вверх. Я никак не мог понять, покормиться ли он хотел от меня, или хотел пободаться со мной. Дескать, а кто лучше умеет упираться ногами на неровном месте и прыгать, и поддевать рогами? Когда я второй раз отдыхал, еще и коза молодая направилась была ко мне, но та-то я за угощение. И какая-то собака меня облаивала весело, но лениво, с противоположной стороны, где-то за тетками табуретки и правее. Третий раз я сам коршуном пронесся мысленно над оврагом и над маленькими домиками. Сделал несколько кругов, задерживаясь невольно, особенно над каменями, стеной опускающимся в овраг, почти вертикально, кое-где красуясь белыми зубчатыми уступами на темном фоне зелени деревьев. И, наконец, углубившись в узкий проулок, я вышел к одной из улиц, параллельно идущих к моему дому. Невольно залюбовался, притормозил свои шаги у одного дома, загородил ладонью глаза от солнца, что мешало разглядывать. Удивительный вид крыльца. Две витые свободные деревяшки, наподобие фантастических ручек для кресла, встали по бокам, как два костлявых игривых швейцара. Что-то еще извивалось также из дерева и внизу, и кверху, и наверху самого крылечка перед крышей. Эта крыша на двери образовывала маленький домик вместе с крыльцом. И крыльцо даже жил какой-то своей жизнью, независимо от дома, хотя наличники окон тоже имели общее витиеватость украшения двери. И это как бы делало цельную красоту дома и крыльца. И все-таки этого было мало. И тогда наоборот рождалось чувство другое, что мир сказочного крыльца постепенно заканчивался. И окна — это пограничные заставы фантастического королевства, охраняющие его красоту. Залюбовавшись, я о чем-то размечтался, наподобие того, что Бог, милый, интеллигентный человек, жил в этом захолустном городе, ни с кем не общался, а то бы мне давно про него кто-нибудь бы да и рассказал, или хотя бы словом да молвился. Мое внимание к крыльцу с витиеватыми подпорками по бокам несколько выглядело вызывающим и демонстративным, и человек, наполовину одетый в брюки, а наполовину прекрасно загоревший под солнцем, сказал: «Ну что, понравилось?» «Да, очень красиво». Охотно я стал объяснять, и кто же, интересно, все это мог создать? Продолжал я восхищаться, обращаясь скорее к небу и траве, и к самому себе, чем к собеседнику. Но неожиданно услышал слова, и они, оказывается, исходили от человека с ведром. «Это все мой отец сделал». Меня это поразило. Я начал задавать вопрос за вопросом. Он и скульптурки, может быть, делал? Из дерева, деревянные? Нет, скульптуры крупные не делал. А картину не рисовал? Натюрморты, пейзажи? Нет. Он не рисовал картину. Он был шофер. Но жалко. Я взглянул мельком в глаза собеседнику с ведром. Его надо было попросить. Нарисуй, пожалуйста, папа. И он бы нарисовал. По-моему, этот человек все мог на свете, а? Мне показалось, что я услышал что-то подтверждающее. Или, может быть, он улыбнулся. И волны психические, сопровождавшие эту улыбку на губах, каким-то роем небольших, неясных слов, испарившихся потом облачком в его голове, долетели до меня. Я был вроде бы как доволен, что моего утверждения не оспаривают, и вроде бы как я оказался правительски прав. Заходящее уже солнце нежнее и теплее светило на нас. Вся улица была наполнена теплотой, а источник тепла и света как будто находился не то над нами, не то между нами. Это удивительный на свете человек, которого уже нет. Но вот его сын, которого наблюдал всю жизнь, все знающее о нем, находится тут, рядом, и может все рассказать, о чем не спросишь. Он умер в таком-то году, отвечал мой спутник. А я живу теперь там, один с котом. Вернее, с матерью. Но она живет отдельно, на огороде. Там еще маленький домишко за забором. Обедаю иногда у нее. А так мы живем отдельно. Я-то пенсионер. Не по летам, а по здоровью. Инвалид. Я посмотрел на него и не увидел никаких следов никакой болезни. Ни в его фигуре, ни в руках, ни на лице. Ну, разве что тихость, решимость, какая бывает у алкоголика. Что-то вроде средней между чувством вины и слабости от принесенного отравления. Организм как бы самовосстанавливается и приводит себя до последующей попойки вновь, подвергающей человека вниз на землю. Лицо было гладко выбрито и несло черты, приглушенные киноактер, не то Мастрояни, не то еще какого-то, и мягкий, как его состояние, приглушенное и замедленное. И в голосе поэтому же было много мягкости и размеренности. Мы, оказывается, уже давно стояли около его колонки, куда он ходит за водой. Даже телевизора нету. Один по комнате там хожу, и все. На последнем его слове уже к нам подошел спешной походкой какой-то толстячок, высоченный, бодрый. Они поздоровались друг с другом бодро и по-соседски. А я, скользнув глазом, пошел дальше, унося то, что предназначалось только мне услышать. И вам налог подробный и доверительный. И во мне живут, удивительно соединившись, изгибы крыльца восхитительной красоты и благородства, которые в сыне отразились в манере речи, в чертах лица, где-то в губах и еще кое-где по лицу, что показались мне киноактерские. И неясно еще одно существо, ну, живущее где-то там, на огороде. Хватит ли у меня смелости как-нибудь при заходящем солнце еще прийти на соседскую улицу, к тому ее краю, что ближе к оврагу, и постучать в калитку, чтобы еще чего-нибудь увидеть поподробнее.